Михаил Васильевич Отрадин. Тема лекции «Михаил Бакунин. Быль и легенда». Бакунин в творческом сознании Тургенева и Достоевского. О Бакунине писали многие. Если говорить о художественной литературе, то кроме Тургенева и Достоевского надо назвать и Мережковского, и Романа Гуля, и современного английского драматурга Тома Стоппарда. Как правило, в их произведениях Бакунин предстает прежде всего как человек 1840-х годов. Он один из тех, кого и называли «люди 40-х годов». Герцен написал об этом времени. Николай, имеется в виду Николай I, Николай не виноват, в пользу им сделанной. Но она сделалась. Юношеская самонадеянная мысль Александровского времени смирилась, стала угрюмее и с тем вместе серьезнее. Удивительное время наружного рабства и внутреннего освобождения. А Николай Игорев об этом поколении заметил, что оно было впугано в раздумье. В своей книге о Тургеневе Григорий Абрамович Бялый писал, что Рудин — воспитанник философских кружков того времени, когда несколько гениальных юношей закладывали основы русской философии. Они искали ответ на вопрос, который в романе формулирует Рудин, когда говорит о том, что придает вечное значение временной жизни человека. «Все великое, — говорит тургеневский герой, — совершается через людей. Сознание быть орудием тех высших сил должно заменить человеку все другие радости. А коли так, ориентироваться надо не на кажущуюся убедительность эмпирики, отдельных, так сказать, фактов, а на общее начало. Время подсказывало. Каждый мыслящий человек должен решить, каков смысл совершающихся исторических перемен и каково его место и роль в этих переменах. Василий Васильевич Деньковский, автор большой работы «История русской философии», вот это чувство причастности к истории назвал теургическим беспокойством. В своей книге «История русской интеллигенции» Дмитрий Николаевич Овсянников-Куликовский заметил: многое из того, что передумали, перечувствовали, что создали, что высказали благороднейшие умы эпохи — Белинский, Грановский, Герцен, Константин Аксаков, Иван Петр Киреевский, Хомяков, потом Самарин и другие — было как бы ответом на вопрос, поднятый Чаадаевым. Словно в опровержение пессимизма Чаадаевского явилось поколение замечательных деятелей, умственная и моральная деятельность которых положила начало нашему дальнейшему развитию. О людях этого времени, о людях этих запросов и порывов позже в книге «Былой думы» Герцен напишет: «Такого круга людей, талантливых, развитых, многосторонних и чистых, я не встречал потом нигде, ни на высших вершинах политического мира, ни на последних маковках литературного и артистического. Это были яркие личности, люди с биографией». Юрий Михайлович Лотман, рассуждая на эту тему, писал: «Каждый тип культуры вырабатывает свои модели людей без биографии и людей с биографией. Что касается людей с биографией, человек реализует не рутинную, среднюю норму поведения, обычную для данного времени, социума, а некоторую трудную и необычную, и сделанные выборы и делают человека человеком с биографией». Вот таким человеком с биографией был, конечно, Михаил Бакунин. Александр Блок о Бакунине написал: «О Бакунине можно писать сказку. Его личность окружена невылазными анекдотами, легендами, сценами, уморительными, трогательными и драматическими. Есть случаи из Рокамболя и Дюма. Например, история снаряжения корабля с оружием для Польши. А исследователь Леонид Гроссман, много размышлявший и писавший о Бакунине, заметил так: великой загадкой прошел он среди своих современников изумляя, возмущая, восхищая их своей непонятной, гигантской, чудовищной духовной организацией. Покойный принадлежал к старинному дворянскому роду. Его мать была из Муравьевых. Вспоминая выражение печально знаменитого деятеля середины века, можно сказать, что наш герой был в родстве и с Муравьевыми, которых вешают, и с Муравьевыми, которые вешают. В пьесе Мережковского, посвященной Бакунину, отец его, раздраженный и такой в минуту запала, говорит, обращаясь к жене: «Муравьевская, якобинская кровь». Молодой Бакунин учился в Петербурге в артиллерийском училище. Не окончив его, поступил на службу в армейскую артиллерийскую бригаду. А в 1835 году в чине прапорщика вышел в отставку. Он становится членом кружка Николая Станкевича. Белинский, Кольцов, Грановский, Боткин, Клюшников. Замечательное окружение. Он изучает философию Фихта, Гегеля. Уже в это время проявился его независимый характер, нежелание подчиняться ни семейным, ни общественным нормам. Не случайно Василий Зиньковский, которого мы уже вспоминали, говоря о Бакунине, отмечает то самое теургическое беспокойство, которое было свойственно и нашему герою. И он даже говорит более того, что это было не просто беспокойство, это была убежденность, предчувствие своей особой миссии. Этот миссионизм, он будет проявляться в разное время и по-разному в жизни Михаила Бакунина. Зиньковский писал: «Тургенев в романе «Рудин», в котором в лице Рудина без сомнения зарисованы черты Бакунина, очень удачно характеризует красноречие Рудина как нетерпеливую импровизацию. У Бакунина его поистине нетерпеливое вдохновение толкало его на самые неожиданные шаги. Вот один из них. После нелепой ссоры с приятелем Михаилом Катковым Бакунин бросает все и уезжает из России. Блок прокомментировал позже это так: как будто струсив перед пустой дуэлью с им же самим оскорбленным Катковым, Бакунин немедленно поставил на карту все — жизнь свою и жизнь сотен людей, Дрезденскую Мадонну и случайную жену, дружбу и доверие доброго губернатора и матушку Россию. В 1940 году он отплыл из Кронштадта в Германию. В Германии занятия философией, работа над статьями. Одна из них, под названием «Реакция в Германии», была написана ярко и талантливо. Она вызвала восторг его российских приятелей. И уже здесь, в ранней работе, была сформулирована одна из главных идей Бакунина. Радость разрушения есть творческая радость. Деятельность Бакунина довольно быстро оказалась в поле зрения российского правительства. В 1943 году Бенкендорф распорядился поручить всем заграничным посольствам и миссиям объявить Михаилу Бакунину, чтобы он немедленно, не ссылаясь ни на какие предлоги, возвратился в Россию. Бакунин не подчинился. Николай потребовал, Николай I, поступить по всей строгости закона. В конце концов, Сенат обвинил Бакунина в преступных за границу сношениях с обществом злонамеренных лиц, лишить его чина и дворянского достоинства и сослать в случае явки в Россию в Сибирь, в каторжную работу. Николай I на решение Сената написал: «Быть посему». Но в то время Бакунин уже заметная фигура европейской общественной жизни. Павел Сельчаненков в своей известной работе «Замечательное десятилетие», говоря о второй половине 40-х годов, написал: что касается до Бакунина, то уже и тогда приходили к нему за советом и за разъяснением по вопросам философского отвлеченного мышления, и притом такие люди, как, например, Прудон. Речь идет о том самом Прудоне, французском философе, социологе, экономисте, который в 40-м году выпустил ставшую знаменитой книгу «Что такое собственность». Не остались без внимания российского правительства и такие деяния Бакунина. В 1947 году в Париже он произнес речь на балконе в день 17-й годовщины польского восстания 1830 года. Бакунин указывал на возможность примирения русских и поляков в общей революции против деспотизма Николая I. За эту речь он был выслан по настоянию русского посла из Франции. Все более и более, Бакунин уходит от чистого мышления в практику. Вот одно из его суждений той поры. Вы ошибаетесь, если думаете, что я не верю в Бога. Но я совершенно отказался от постижения его с помощью науки и теории. Я ищу Бога в людях, в их свободе, а теперь я ищу Бога в революцию. Так вот, революция, 48-й год, и Бакунин, конечно, в Париже. Он неудержим, неукротим, он вне норм. Известный деятель той поры, Марк Кассильер, участник революции, парижский префект во время революции 48-го года, высказался так о Бакунине. Что за человек? В первый день революции это просто клад, а на другой день надобно расстреливать. Другой француз. После революции министр публичных работ. Флакон. Он говорил, что Франции невозможно было бы управлять, если бы в ней было 300 Бакуниных. Париж, потом Прага, Славянский съезд, его яркие выступления и идея, к которой он возвращался очень часто, равенство всех, свобода всех и братская любовь. Все славяне одинаково свободны, одинаково братья. Восстание в Праге, и он, конечно, там. А в 49-м году Бакунин участник и один из руководителей Дрезденского восстания. Соратником Бакунина по Дрезденскому восстанию был композитор Рихард Вагнер, который в своих воспоминаниях написал: «В Бакунине антикультурная дикость сочеталась с чистейшим идеализмом человечности. Мои впечатления от него постоянно колебались между невольным ужасом и непреодолимой симпатией». И еще в воспоминаниях у Вагнера: «Однажды мне удалось уговорить его прослушать первые сцены «Летучего голландца». Я играл и пел, и этот страшный человек обнаружил себя тут с совершенно неожиданной стороны. Он слушал музыку внимательнее всех других, а когда я сделал перерыв, он воскликнул: «Как прекрасно!» Некоторые исследователи убеждены, что для Рихарда Вагнера, который сам писал либретто своих опер, Бакунин послужил прототипом Зигфрида, героя, который хочет освободить людей от зла и страданий. Дрезденское восстание. Отчаянное положение на баррикадах. Его друзья запомнили такой эпизод. Бакунин вдруг предложил выставить Сикстинскую Мадонну перед баррикадой. На вопрос, зачем, он сказал: «Прусаки, нападавшие, образованные люди, они не будут стрелять в шедевр Рафаэля». К счастью, его не послушались. Восстание разбито, Бакунин арестован, сидит в тюрьме и пишет другу письмо. «Много занимаюсь математикой. Читаю теперь Шекспира, изучаю английский язык. Математика в особенности является очень хорошим средством для абстракций. А ты знаешь, что я всегда имел отменный талант к абстракциям, а теперь волей-неволей очутился в абстрактном положении». Это было не только абстрактное, но очень опасное положение. Первый приговор в Саксонии. Смертный приговор, но прощение короля, помилование, пожизненное заключение. Потом суд в Австрии, второй смертный приговор. Бакунин ставил единственное условие. Он говорил, что меня нельзя повесить. Почему? Потому что я бывший офицер. Но с ним поступили иначе. В мае 51-го его передали русским жандармам. По словам Герцена, Николай I, когда Бакунин уже был в Алексеевском Равелине Петропавловской крепости, заметил: «Он умный и хороший малый, но опасный человек, его надобно держать заперти». По настоятельному требованию царя Бакунин в крепости написал исповедь, в которых рассказал о своей жизни за границей. От него ждали покаяния в грехах. Но Бакунин написал, что буду говорить о грехах, но только своих, ведь на духу никто не открывает грехи других. И в этой исповеди есть и такое замечание. В России главный двигатель — страх, а страх убивает все, всякую жизнь, всякий ум и всякое благородное движение души. Вот неожиданное событие. Весной 1854 года по указанию царя Бакунина перевели в Шлиссельбургскую крепость. Царь опасался, что англо-французский флот, а корабли противника подходили очень близко к Кронштадту, может ворваться в устье Невы и освободить политических заключенных. Мать Бакунина уже после смерти Николая при Александре II обратилась к императору с письмом: «Уже пятеро сыновей моих, верные долгу дворянства, вступили на военную службу на защиту Отечества. И я молю, Ваше Величество, о дозволении ему стать с братьями в передовых рядах храброго вашего воинства и встретить там честную смерть или кровью заслужить право называться моим сыном. Ей было отказано в этой просьбе. В то самое время, когда Бакунин сидит в крепости, Тургенев пишет роман «Рудин». Роман был опубликован в 1856 году. А концовка романа, эпилог, в котором говорится о гибели Рудина на парижских баррикадах, впервые появилась в издании 1860-го. Бакунин в это время был уже отправлен Александром II на вечное поселение в Сибирь. Он живет в Иркутске. Сам Тургенев говорил, Бакунин — это Рудин, не убитый на баррикадах. Многие, хорошо знавшие Бакунина, признавали, что тургеневский Рудин на него очень похож. В частности, подтверждали правоту характеристики, которую дает главному герою Лежнев. Он замечательно умный человек, хотя в сущности пустой. Он деспот в душе, ленив, не очень сведущ, любит пожить на чужой счет, разыгрывает роль и так далее. Это все в порядке вещей, но дурно то, что он холоден, как лед, и прикидывается пламенным. Письма Белинского, Боткина и других людей, знавших Бакунина и ценивших многие качества в нем, подтверждают эту характеристику. Но вот существенное отступление от оригинала. Бакунин не был, конечно, лишним человеком. Он был человеком колоссальной организаторской деятельности, потому и Герцен, и Чернышевский отказались видеть в Рудине Бакунина. Сибирь. И вдруг разнеслась весть. В колоколе Герцен сообщил. Бакунин на свободе. Ему удалось через всю Сибирь, через Японию добраться до Сан-Франциско. В романе Тургенева Лежнев говорит о Рудине. Несчастье Рудина состоит в том, что он России не знает. И это точно большое несчастье. А вот что написал в письме Герцен Бакунину, уже в 63-м. «Оторванный от жизни, брошенный с молодых лет в немецкий идеализм, не зная России ни до тюрьмы, ни после Сибири, но полный широких и страстных влечений благородной деятельности, ты прожил до 50 лет в мире призраков, студентской распашки, великих стремлений и мелких недостатков. После десятилетнего заключения ты явился тем же теоретиком с чесоткой революционной деятельности». Бакунин действительно часто говорил о скорых революциях в различных странах Европы. По этому поводу Герцен выразился так, что он принимал второй месяц беременности за девятый. Но с годами энтузиазм Бакунина не ослабевал. 1867 год. В сентябре в Женеве открывается Конгресс Лиги мира и свободы. Один из участников Конгресса вспоминал о выступлении Бакунина. Когда он поднимался своим тяжелым, неуклюжим шагом по лесенке, ведущей на платформу, где заседало бюро, раздались крики «Бакунин!». Гарибальди, занимавший председательское кресло, встал, сделал несколько шагов и бросился в его объятия. Эта торжественная встреча двух старых испытанных бойцов революции произвела необыкновенное впечатление. В выступлениях Бакунина и не только его, но в частности, сам Бакунин требовал уничтожения централизованных государств для создания свободной федерации провинций и народов, будущих Соединенных Штатов Европы. Из его публикаций тех лет «Бог есть» — значит, человек раб. «Человек свободен» — значит, нет Бога. «Я утверждаю, что никто не выйдет из этого круга, а теперь выберем», как напишет через 40 лет Дмитрий Сергеевич Мережковский в своей знаменитой статье «Грядущий хам», эти категоричные утверждения Бакунина уже не только отрицание религии, но религия отрицания. Вот эта бакунинская религия отрицания вызвала яростный отпор у Достоевского. Достоевский присутствовал на одном из заседаний Конгресса, но не в тот день, когда выступал Бакунин, а содержание речи Бакунина Достоевский познакомился по пересказу Николая Горева, а также по изложениям, которые даны были в газетах. Бакунин требовал уничтожения прежде всего централизованных государств, чтобы они были уничтожены как органы насилия, чтобы потом начать строить на развалинах. И вот это-то смущало, это-то и приводило в изумление Достоевского. Главное — огонь и меч. И после того, как все истребится, то тогда-то, по их мнению, и будет мир. 1869-й. Страшное, потрясшее всю Россию известие о Нечаевском деле. Убийство студента Петровской земледельческой академии Иванова, организованное Сергеем Нечаевым. Тем Нечаевым, которому покровительствовал Бакунин. Бакунин, который незадолго до этих кровавых событий написал в издаваемой им Женевской газете «Народное дело» несколько статей. Суть их сводилась к резкому выводу. «Мы должны пробудить в народе сознание его собственной необъятной силы, уснувшей со времен Пугачева». Нечаев, выдававший себя за руководителя подпольной террористической организации, сумел вызвать доверие Бакунина и Огарева. А вот Герцен отнесся скептически к речам молодого террориста из России, который утверждал, что он сбежал из Петропавловской крепости. После ареста Нечаева на суде выяснилось, что он автор ужасного документа, который называется «Катехизис революционера». Вот несколько положений из этого документа. Смысл их сводится к старому принципу иезуитов – цель оправдывает средства. Цитата дальше. «Революционер знает только одну науку – науку разрушения. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции. Наше дело страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение. Мы соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России». Некоторые положения катехизиса звучат как цитаты из бунинских статей. Со времен суда над Нечаевым существовало предположение, что этот катехизис революционера написан на самом деле не Нечаевым, а Бакуниным. Но уже в 20 веке французский исследователь обнаружил письмо, бакунинское письмо, из которого следует, что все-таки писал Нечаев, но он брал какие-то тезисы, в частности, и у Бакунина, и вставлял в свой документ. Лидия Гинзбург в книге о психологической прозе заметила, умственная жизнь русской интеллигенции 30-40-х годов была средой кристаллизации идей, впоследствии раскрывшихся в духовном опыте и в творчестве Толстого и Достоевского. Так вот, одно из подтверждений тому – роман Достоевского «Бесы». Роман, который известный критик и историк искусства Аким Волынский назвал «книгой великого гнева». Посылая роман «Бесы» наследнику престола Александру Романову, будущему Александру Третьему, Достоевский написал: «Я желаю объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как Нечаевское преступление». Роман «Бесы», как и Тургеневский, построен на сопоставлении двух поколений – отцов, людей 1840-х годов, и детей, нигилистов, в той или иной мере захваченных бесовской заразой. По мысли Достоевского, Бакунин – один из тех ярких представителей замечательного десятилетия, кто виноват, что появилось такое зараженное поколение. В чем же, так сказать, грех бакунинской генерации русской интеллигенции? А вот в чем. Стремление к интеллектуальной свободе, ориентация на европейскую философию и искусство, отход от национальных нравственных и религиозных начал привели к отрыву от русской традиции, от народных основ, от почвы. Это не могло не сказаться на судьбах детей. Классический человек 40-х годов, обобщенный портрет либерального западника в романе Достоевского, это Степан Трофимович Верховенский. Его прототипом был известный историк, профессор Московского университета Тимофей Грановский. Так вот, Степан Трофимович – отец террориста и убийцы Петра Верховенского, художественный образ которого можно соотносить с историческим Нечаевым. И в то же время Степан Трофимович – воспитатель главного героя, по характеристике философа Сергея Николаевича Булгакова, духовного провокатора Николая Ставрогина. Нравственная и, в конечном счете, физическая гибель этого героя предопределена тем, что он оторван от корней, от народной нравственности. В записи Достоевского сказано в то же время так: Все заключено в характере Ставрогина. Ставрогин — все. Известный исследователь Достоевского Леонид Петрович Гроссман категорично заявлял, что личность Бакунина, цитата, «была положена Достоевским в основу центрального образа романа Ставрогина». Гроссман наметил 20 пунктов, особенности биографии, идеологии, которые позволяют сблизить Бакунина и Ставрогина. Аристократ, идущий в демократию, неудачная офицерская служба, близость с Нечаевым в романе Петром Верховенским, и разочарование в нем и так далее. Правда, Гроссман делал существенную оговорку. Бакунин взят Достоевским не как подлинная историческая фигура, а лишь как романический тип. Портретного сходства здесь, конечно, нечего искать. Но многие исследователи не приняли концепцию Гроссмана. В сегодняшних размышлениях на тему Бакунин и Ставрогин думается, естественно всего, опереться на выводы Лидии Яковлевны Гинзбург, которая писала, что по внешним признакам Ставрогин никак не похож на Бакунина. Зато, читаем ее книги, у Достоевского работает структурное противоречие. Структурное противоречие между могуществом интеллекта и недостаточностью абстрактной, беспочвенной натуры. И еще есть то, что Михаил Михайлович Бахтин называет прототипами идей у Достоевского. Взгляды Бакунина на тактику революции, особенно в период сближения с Нечаевым, должны были послужить прототипом ставрогинских идей, вдохновлявших Петра Верховенского. Исследовательница очень точно отметила, что Ставрогин, как и Бакунин, то губил встречающихся на его пути, то приобщал их к тайнам высшей жизни. Вот у Бакунина существование Бога логически связано с самоотречением человеческого разума. Оно является отрицанием человеческой свободы. Эти рассуждения прямо выводят к теории одного из героев романа, инженера Кириллова. Демоническую теорию человека-бога Кириллову внушил Ставрогин. Кириллов хочет заявить и заявит свое своеволие, убить себя и тем самым стать богом. «Кто победит боль и страх, — заявляет тот, — тот сам Бог будет». Кириллов, писал Николай Бердяев, есть одно из начал человеческой природы. Исключительное торжество этого начала ведет к гибели. Но Кириллов у Достоевского есть неизбежный момент откровения о человеке. Спор с Бакуниным и приводил Достоевского к великим художественным открытиям в постижении человека. И в заключение. Еще в 1857 году, когда уже был опубликован роман «Рудин», но в нем еще не было второго эпилога, рассказа о гибели героя на парижской баррикаде, критик Степан Дурлышкин так представил себе будущее Рудина. Он должен умереть в нищете и бедности. Так вот, прототип героя, Бакунин, как он называл себя, все непокорнейший подданный Российской империи, умер в 1876 году в Берне в больнице для бедных.